Самарканде это было. Там в 52-м году арестовали 8 человек, 6 братьев и 2 сестер. Всех их поместили в одиночные камеры, каждого в отдельности. Но потом одного из братьев сломили. Ему пообещали, что если он им поможет составить дело на этих братьев и сестер, то его освободят. Поместили его в хорошую камеру, дали ему Библию, ну и он старался, по-моему, помочь следователю собрать дело. Потом состоялся суд, несколько дней он шел. Сначала судьи смеялись, ну и когда уже дошло дело до приговора, то этого предателя, этих всех осудили, им дали по 25 лет, и братьям, и сестрам. И предателю дали 25 лет. Ему сказали, ты сегодня их предал, а завтра ты нас предашь, ты нам тоже не нужен. И тоже 25 лет дали. У одной из этих сестер дома было 7 детей, а 8 ребенок родился в тюрьме, пока она находилась под следствием. Вообще по закону обычно должны оставлять в той зоне, где родился ребенок. Ну, ее обещали из Самарканда там до Ташкента довезут и там оставят. Но дело-то Самарканд, Ташкент, это теплые края, они легко одеты были. И вот уже потом сестра рассказывала, что когда они ехали, ну, они уже обрадовались после суда, их этапом везут, они все вместе беседовали, пели, а этот предатель один в стороночке, он уже никому, он и неверующим не нужен, и верующим он не нужен был, уже никто с ним не имел общения, он сидел себе в сторонке. Они пели, беседовали, она с ребенком. Друзья, братья рвали свои рубашки на пеленки, тогда не было пемпурсов, у нее ничего не было там в этом этапе. Они рвали на пеленки рубашки, и когда эти пеленки были мокрыми, братья их сушили теплом своего тела, садились на них, там негде было в этом поезде сушить, в этапном вагоне. Потом, оказывается, в Ташкенте ее не оставили и повезли ее дальше. Уже их разлучили, верующих всех в разные места отправили. И когда ее уже с преступниками везли, ребенок хочет кушать, а в этапе кушать не дают, ну, воду даже им не давали пить. Она, ребенок кричит, ей его нечем кормить, у него молока нету. Заключенные стали кричать, требовать там, стучать, дайте кормящей матери воды и сахара. Ребенок не виноват, это она арестована, ребенок же не арестованный, но никто на это не обращал внимания. Потом они, у заключенных есть такой метод раскачивать вагон. Становится на одну сторону, часть на другую. Вот как качелью раскачивают вот так, так вагон раскачивают. А это уже страшно. Это грозит крушением. Тут быстро сбежалось начальство. Но заключенные стали требовать, чтобы накормили. Ну, им дали воды, дали хлеба, кушать дали. И вот их привезли тоже в Тайшет. Уехали они с Ташкента, где был март месяц, все цвело, а в Тайшет они приехали, тут было минус 40. Еще от станции нужно было 40 километров ехать на подводах, их дальше повезли в зону. Ну, в общем, сначала ребенок кричал, а потом замолчал. Мама думала, что он умер, что он замерз. И когда они приехали на зону, его в медпункте стали под лампами отогревать. У него слезки в ушах, в льдинки превратились. Вот как бежали, все в льдинки превратилось. Ну вот там вместе с мамой он должен был страдать. И вот в это время, когда здесь такие гонения, всех бы в журналах своих пишет, вот, что мы молим Всемогущего, чтобы он послал вот, в борьбе нашему правительству успех за такую социальную справедливость. В это время, в 1953 году, до этого обычно представители всех бы за границу не пускали, потому что чтобы за границу не просочилась, какая у нас тут свобода. Ну и в конце концов, так долго не могло продолжаться, нужно было разрешить им выехать, и выехал Андреев. В Швецию, по-моему, это был старший пресвитер по Украине. И на вопрос, как живется верующим в нашей стране, нет ли здесь гонений, он ответил, что гонений нет, что верующие живут прекрасно, что Сталин пробудил нашу страну как спящую красавицу к жизни, и что мы благодарим Бога за таких людей, как Сталин. Это вот в то время, когда вот здесь умирали люди, когда приходил новый этап и давали приказ освободить место в этих бараках, чтобы туда поместить, заключенные уже не помещаются, и освобождали место. Стоял охранник здесь в этой будке, бросал сверху сигарету, папиросу и приказывал заключенному идти подобрать. И когда заключенный подбирал, его стреляли тут же, потому что он нарушил правила вот эти для заключенных. Или там в зонах есть запретка. Вот сегодня до сюда можно ходить, завтра назначали в другое место, вот до сюда можно ходить, послезавтра в третье. Заключенные не успевали запомнить. И бывало, что только шаг шагнули, их тут же застреливали. Вот так освобождали место для заключенных в зонах. Вот здесь в этих бараках есть нары. А на нарах вот эти приклеивали бирки, кто находился. Так там еще сейчас по такой пачке бирок сохранилось. Их никто не срывал. Сколько заключенных побывало на этих нарах, лежало. Как закончилась их жизнь, никто не знает. Кладбищ там нету, там хоронили под насыпью. Человек умер, его, ну вот как насыпь заключенные навозят грунт, вот туда же человека бросают, сверху шпалы, рельсы клали. Когда один умер, один в одной из зон, один старец, которого очень любили, и там ну, верующих много было, они пошли к администрации, один из них решился из верующих пойти к администрации, попросить, чтобы этого дедушку разрешили похоронить ну, по-человечески. И сказали, тогда ты вместо него ляжешь вот тут под насыпь. Даже хоронить не давали. И в это время всех бы запретила молиться об узниках и объявила, что у нас в стране нет преследований за веру. Но зарегистрировавшись-то, думали, что будет свобода. Вот еще один документ о деятельности всех бы. Это в 52-м году Сталин дал распоряжение, чтобы разрешили по ходатайству там православных в Загорске, в Подмосковье провести конференцию по борьбе за мир, на которой было 72 участника, среди них были и, вот там видно на одной фотографии Карев, он был генеральный секретарь всех бы, а на другой фотографии там видно Житкова, председателя всех бы. Они тоже в этой конференции участвовали. Фактически пресвитеров в регистрированных общинах не избирали, их ставили. Ну вот здесь приходит одна бумага за другой, что у вас вот этот будет старший пресвитер, вот этого теперь мы вам присылаем. И даже просто в общинах ставили пресвитеров, не церковь избирала. Я просто сейчас недавно кассеты прослушивала. Это на Украине было, как раз на этой освободившейся территории. Брата поставили старшим пресвитером. Он говорит, пока был 4 года, он был старшим пресвитером, сменилось 4 уполномоченных, это вот, которые контролируют, следят, чтобы вообще они должны следить, чтобы церковь не нарушала законодательство, но фактически они следили за тем, чтобы церковь не увеличивалась, чтобы духовно не укреплялась, чтобы ее как можно быстрее с ней покончить. Так вот, говорит, первый уполномоченный был добрый, второй добрый, третий добрый, ну а властям же невыгодно. Послали четвертого, а у четвертого фамилия была Сердюченко, и он такой, говорит, и был, сердитый. И вот он брата вызвал и говорит, ты должен составить план мероприятий, что ты собираешься в течение месяца делать, старший пресвитер, куда ты поедешь, где ты будешь. Мне, говорит, мне так это не понравилось. Ну ладно, требует. Написал, вот 4 общины хочу посетить. Первый месяц подписал этот уполномоченный, а второй месяц не подписывает. Вот в 2 можно ехать, а в 2 ты не поедешь, в другие, вот туда езжай. Он говорит, а что мне там делать? А там сейчас идет уборка урожая, ты посмотри, как там идет уборка, кто там плохо работает, кто хорошо, приедешь, нам донесешь. Он говорит, я к вам не нанимался, у вас свои есть, пусть они там агитаторы следят. Я служитель культа, мне нужно поехать туда, там нужно решить вопрос с пресвитерами. Не поедешь туда. Ну, в общем, в конце концов, этого брата просто сняли и отправили рядовым пресвитером. Ну, и как, когда он был пресвитером уже в другой церкви, его опять вызывают. В воскресенье, значит, хлебопреломление. В понедельник состоялся братский совет, а во вторник его снова вызывает уполномоченный и говорит: «У вас вчера был братский совет? Был. Что вы там решали?» А он говорит: «Это наше дело, я вам не буду докладывать, что мы решали. А я тебе сейчас скажу, что вы решали». Зачитывает ему повестку дня и зачитывает, какие решения приняли. Значит, кто-то уже с ними... Ты не скажешь, другие донесут. Он говорит: «Пусть другие, но не от меня вы это узнали». Он говорит: «А почему у вас вчера, в воскресенье, не все участвовали в хлебопреломлении? Уполномоченный волнуется, почему не участвовали?» Брат говорит: «Я знаю, почему они не участвовали, я с ними побеседовал. А вот вы почему этим интересуетесь? Вот если кто-то в церкви не участвует в хлебопреломлении, значит, церковь в упадке». Я, говорит, впервые встречаю уполномоченного, который волнуется, что церковь в упадке. Ну, в общем, выгнали этого брата и вообще нигде ему не давали не просто быть пресвитером, а жизни не давали. Ему пришлось несколько раз с места на место переехать. Ну, такие некоторые свидетельства, как в то время оказались полностью зависимыми от властей в служении. Если они сначала там устно ставили условия, например, на похоронах петь нельзя, нельзя проповедовать во дворе, когда хоронят, вот только в доме и даже на кладбище нельзя, то потом вот такие постановления стали приходить из всех бы прямо письменные: не петь, не проповедовать на похоронах. На свадьбах дошло до того, что ну, ни стихи не рассказ, ни декламации, ни соло, ничего. И в начале 60-го года в регистрированные общины пришло вот это новое положение всех бы и инструктивное письмо. И все то, что до этого устно требовали, теперь тут расписали по пунктам и параграфам и требовали строго выполнять. Ну, например, возраст крещаемых 30 лет и испытательный срок 2-3 года, прежде чем принять крещение. Чтобы принять крещение, нужно было написать заявление. Вот это тоже у того дедушки мы нашли в папке. Эти заявления на крещение, они написаны на украинском языке, здесь перевод на русский. И вот эти сестры, может, где-то братья пишут, что мы уже 2 там, или 3 года прошли кандидатский срок, пожалуйста, преподайте нам крещение. И я видела вот эти копии уже, можно сказать, этих документов. Ну, например, в Новосибирской области пресвитер подает список желающих принять крещение. 8 человек. Все это еще с прошлого века. Старички и старушки. Но одна оказалась, по-моему, с 33-го года. И ее вычеркивает уполномоченная. Она слишком молодая. И ей не преподают крещение. Фирсов Владимир Лукич, это служитель с Барнаула, он рассказывал, что он в 60-м году покаялся и хотел принять крещение. Уполномоченный его вычеркнул. По-моему, 30 заявлений было подано, и 12 не пропустил уполномоченный, 12 человек. И вот этот брат, он до этого работал заведующим клубом, заведующим, и говорит: «Я так плакал, я из мира вышел, я не хочу туда обратно. И в церкви я никому не нужен. Как мне быть? Куда мне теперь идти?» И потом одна ему сестра говорит: «Не плачь, брат. Ты примешь крещение, как Христос, на Аби, на реке». И действительно нашелся брат, который не побоялся, что ему дадут 25 лет за то, что он преподаст крещение, и преподал этой молодежи крещение. Хотя действительно братьям давали по 25 лет, если тайно покрестили. В регистрированных общинах крещение проходило в баптистерии. Это такой погреб рыли перед кафедрой. Его на крещение заливали, заполняли водой. Вот в этом погребе крестили. Потом закрывали крышку, и не видно было. На крещении никто не должен был присутствовать. Это я видела по отчетам уполномоченных, это мои родители рассказывают. У нас в Осинниках, например, вот никто не должен был присутствовать на крещении. Одна была там бабушка, ну она такая была, с ней никто не мог справиться. Она все равно зашла. И вот она была единственным свидетелем, что принимают крещение. Степан Григорьевич Германюк рассказывал, что когда он был молодой и хотел принять крещение, то ему сказали, вот когда тебе исполнится 30 лет, тогда и будем говорить о крещении. Но у него жил друг в другом городе, на море. И он на встречу Нового года поехал к этому другу погостить у него. Они встретили Новый год, и потом, когда пришли домой на квартиру, туда приходит один дедушка. И они с ним беседуют, с этим дедушкой. Такая хорошая беседа была. А потом дедушка говорит: «А вы зачем меня позвали?» А друг толкает Степана Григорьевича: «Ты скажи, что ты крещение хочешь принять». Но он сказал, а сам про себя думает: «Вот сейчас брат со мной побеседует, а потом летом я уеду домой, а летом мне пришлют письмо, напишут, когда крещение, я приеду, и мне преподадут крещение». Дедушка ему говорит: «Собирайся, пошли». И вот в 4 часа ночи, ну или утра уже, пошли они на море. А это же зима, 1 января. Море замерзшее. Они в море продолбили прорубь, опустились в эту ледяную воду. И там дедушка крестил Степана Григорьевича. А потом, когда вышли из воды, он ему еще обильное наставление дал, благословил и сказал: «Постарайся забыть мое имя и не спрашивай, как меня зовут», потому что дедушке угрожало 25 лет за то, что он совершил крещение. И вот так и получилось, что когда Степан Григорьевич вернулся в свою церковь, раз он поучаствовал в хлебопреломлении, община большая, старший пресвитер не заметил. Второй раз, а потом, наверное, кто-то уже донес старшему пресвитеру, он проследил, точно участвует в хлебопреломлении. Подзывает его: «Кто тебя крестил?» А брат говорит: «Филипп меня крестил». А сейчас много таких Филиппов. Ну, помните, по деяниям апостолов: «Не признаешься, мы тебя больше не допускаем до хлебопреломления». Ну, брат им сказал, что он тогда уйдет в пятидесятники, а этого они не хотели и оставили его в покое. А вот Михаила Ивановича Хорева тоже тайно крестили. И когда старший пресвитер стал спрашивать, кто тебя крестил, Михаил Иванович сказал: «А на моем крещении пели гимн: не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. Так неужели я болтливее, чем этот ручей?» И не сказал, кто его крестил. Правда, старший пресвитер сказал: «Правильно, правильно, никому не говори, тому не сдобровать, кто тебя крестил».